Выставили охранение, рассыпались по берегу. Я ношусь вокруг железных противотанковых ежей и минирую их, выставляя заряды в местах сварки. Как говорил в учебке прапорщик-инструктор, в точках инженерного сопряжения. Проверяющий сидит возле рюкзака командира группы и его трясет от холода. Заметил краем глаза, как Каплейт подал ему плоскую металлическую фляжку, и полковник с жадностью к ней присосался. Сам наш командир сидит рядом со связистами и лично работает на связи. Все, с минированием я справился. Вряд ли макеты шашек выведут из строя противотанковых ежей. Но раз сказали, значит делай и не задавай лишних вопросов. Доклад. Каплейт записывает у себя в блокноте что-то и передает по связи. Движение через 5 минут. Проверяемся. Готовимся. Фидос, разозленный тем, что не участвовал в боевой стрельбе, изредка порыкивает на матросов, словно цепной пес. С момента высадки, оказывается, и часу еще не прошло. Все, холод снова пробирается под мокрую одежду. Шлюпка уходит. Бежим зеленым по заранее отмеченному курсу. Хоть на бегу согреемся. Подполковник бежит вместе с группой. Неужто он с нами всю задачу будет бегать? У него же ведь ни рюкзака, ни оружия, ни пайка нет. Хотя комдес говорил, что проверяющий будет только на высадке. Пробегаем сбоку от огромного мишенного поля. Вдалеке, возле сопки, видна колонна из старой раздолбанной техники. Ближе к морю обеспеченцы устанавливают какие-то макеты, тянут провода, машут флажками. И совсем-совсем далеко, на самой линии горизонта, к западу от нашего курса, еле-еле виднеются здания полигонных вышек. Мы бежим курсом на сопку, откуда командир будет корректировать огонь артиллерии. Ходу до туда часа 2, по времени вполне укладываемся. Инженерную обстановку в районе высадки Поповских передал передовым силам десанта. Береговой патруль мы уничтожили. Я на бегу смотрю в свою карту. Так, вот она эта сопка, к которой мы движемся. В самом углу, почти что на обрезе. Ну а дальше знакомая местность. И азимут, и ориентиры на местности я до сих пор помню. Задача – ведение поиска ракетной батареи и подвижного пункта управления дивизии береговой обороны. Наверняка это та же самая батарея, которую мы обнаруживали раньше. Теперь, как я понимаю, эта батарея может понаделать шороху при высадке второй волны десанта. А при подходе каких-то там основных сил и кораблей обеспечения может вообще всех уничтожить. Когда я узнал про поиск батареи, я чуть было не подпрыгнул от радости. Я ведь знаю, где она располагалась. Потом, конечно, чуть подостыл. Ракетчики, они же подвижные и могут не стоять по несколько дней на одном и том же месте. Плюс пункт управления береговой дивизии. Где его искать? Тоже ведь наверняка не окопались, а двигаются туда-сюда по материку, меняя место дислокации по разу в сутки. Так в мыслях и добежали до возвышенности и стали карабкаться вверх. Вот та на верхушка. Так, а чуть пониже есть отличная полянка для выставления поста наблюдения и корректировки. Море и полоса высадки как на ладони. Вон она, колонна старой техники. Мишеней не видно, но ведь они-то нас и не волнуют. Задача – наведение артиллерии. Организуем наблюдательный пост, выставляем охранение. Высадка начинается ровно в 14 часов, а сейчас только 10. Времени у нас полно. Смирнов и Уткин носятся со своими антеннами. Фидос организовывает дневку. Мы с Зеленым распаковываем свои рюкзаки. Необходимо на свежем ветерке высушить мокрую форму. Тем более, что от Каплейта поступила команда. Внимание, группа! Форма номер 8. Мокрое сушим, готовимся к переходу. Зам, чай и охранение. «А что за форма 8?» – удивленно переспросил я у Фидоса, руководившего разбивкой дневки и одновременно потрошившего свой рюкзак. «Что спиздили, то и носим!» – гыкнул Саня, скидывая с себя мокрый комбез и тельник. Фидосов достал из недр рюкзака потасканные спортивные штаны, коричневый водолазный свитер, напялил на себя все сразу, а сверху надел сухой маск-халат. «Ты когда с минерами носился, нам комплект на выводах сказал, что на выходы можете ходить хоть в трусах и пилотках, главное, чтобы удобно было». Продолжил Зеленый, напяливая на себя спортивную панамку с надписью «Речфлот» и переобувая в старые затасканные кроссовки «Кимры». Действительно, группа переодевалась кто во что гораст. Кто-то напяливал поверх маск-халата драный пуховичок, кто-то даже щеголял вязаной спортивной шапочки типа «Петушок». Круче всех выпендрились связисты. У них у каждого оказалось по комплекту зеленой формы из какого-то плотного материала с капюшонами и штанами на подтяжках. «Горка!» – похвастался Уткин. «В учебке урвали». «Ну, я-то тоже парень запасливый. Недаром с минерами общался. Кое-каким советом внял. На дне рюкзака у меня припасен старый спортивный костюм, недавно присланный в посылке из дома. Джинсовые кеды и бейсболка с велосипедными перчатками, подаренные Дитером давным-давно. Спортивку я одел под низ. Наверх напялил маск-халат. Ноги обмотал старыми добрыми портянками и обулся в кеды. Теперь черную бейсболку на башню и перчатки на руки». «Вылитый брейкер», — сарнизировал Зеленый. «Ты бы еще очки и лисички напялил, и на любой деревенской дискотеке все девки твои». «Молчи уж, Речфлот», — подначил я его. «Глянь, что за костюм у нашего командора». Поповских переоделся в камуфляж странной расцветки. На голову водрузил широкополую камуфлированную шляпу, а на шею повязал зеленую медицинскую косынку. Замерзшего подполковника ни во что не переодевали. Просто усадили его у костра, закутав плащ-палатку. А осушкой его камуфляжа и ботинок занимался Габой, который не участвовал в высадке. «Классно он с косынкой придумал», — немного подумав, сказал Зеленый. «Смотри, и шею можно уберечь от натирания, и наскоро руку перевязаться. Надо бы себе такую же найти. Она вроде бы в комплекте к медицинской сумке идет». «Ага, а сумка у Федосова. Хрен у него что оттуда возьмешь. Разорется белугой. Надо после выхода у медиков попробовать на что-нибудь выменять». «Ну да, это точно. Пойдем на фишку. Местечко у нас нормальное. Заодно посмотрим, как артиллеристы гвоздить будут». Чай с сухарями мы попили прямо на посту, наблюдая за морем и прилегающими окрестностями. Ближе к 14 часам на горизонте появились силуэты кораблей. Поповский был на постоянной связи с артиллеристами десанта. Связисты из наструганных веток ухитрились изготовить ему столик и стул. Каплейт разложил свою карту и, не обращая внимания на проверяющего, что-то высматривал в бинокль. Мы с Зеленым смотрели во все глаза. Как Поповских наводил артиллерию, я просмотрел. Ничего было непонятно. Сперва возле колонны машин выросло черное облако взрыва, и потом, через несколько секунд, до нас донесся грохот. Еще один взрыв в хвосте колонны, а потом целая непрекращающаяся серия из взрывов. Все поле начало заволакивать дымом. «В море смотри!» – проорал мне Зеленый, протягивая бинокль. Корабли были уже совсем неподалеку. Аппарель большого десантного уже была распахнута, и из нее в море сыпались еле различимые коробки бронетехники, расходились веером и шли к берегу, на плаву стреляя из башенного вооружения. «Мля, жаль, берега отсюда не видно!» – орал мне Зеленый, вырывая из рук бинокль. Артиллерия продолжала гвоздить, перенося огонь дальше в глубину поля. В воздухе появились транспортные вертолеты, прошлись над береговой кромкой. Обстрел прекратился. Вертолеты вынырнули из-за обрыва внезапно. Высоко скакнули вверх, отстреливая в разные стороны тепловые ракеты, и прошлись над мишенным полем, поливая цели огнем бортового вооружения. Потом вертушки резко сменили курс и ушли к еле видимым полигонным вышкам. К-29 начали зависать над землей, и из них посыпались морские пехотинцы, сразу же перестраивающиеся в боевые порядки. «Да ШБшники поперли», — восторженно комментировал Зеленов. Из-за обрыва по невидимым отсюда дорогам начали уползать плавающие транспортеры и поливать огнем мишени на поле. Сзади за техникой в колонну по одному цепочкой бежали пехи. Скорее всего, проходят заминированные участки. Сейчас выйдут на рубеж развертывания и попрут на пролом с криками «Полундра!». С одной стороны красиво, с другой жутко. Не очень-то охота сидеть на бережку в окопах, когда на тебя такая мощь прет. До конца представления нам досмотреть не дали. Команда готовится к отходу. Мы вскочили с фишки и побежали экипироваться. Поповских уже в полной готовности, о чем-то рассказывает проверяющему и тычет пальцем в карту. Подполковник в неудобном положении, пытается обуть свои высохшие ботинки, прыгая на одной ноге, и слушает нашего каплейта. Связисты в скором порядке сматывают антенны. Меня Федос кинул на помощь Смирнову. Уткин еще с кем-то ведет переговоры, что-то орет своему напарнику и каплейту. Смирнов забегает в центр поляны, смотрит вверх и кидает патрон оранжевого дыма. Из-за обратного склона сопки внезапно появляется вертолет и плюхается на стойке шасси, разгоняя напором воздух от лопастей, дым непотушенного костра и мелкие ветки. Проверяющий подбегает к люку и ловко запрыгивает в вертолет. Оборачивается и показывает большой палец нашему командиру. Вертолет тут же улетает. Я стою возле Поповских и успеваю услышать обрывок ироничной фразы.
«Он улетел, но обещал вернуться. Милый».
«Оказывается, наш командир тоже любит мультики». Через полчаса я неспешной трусцой бегу впереди группы на расстоянии зрительной связи. Мы уже в знакомом мне районе. Если мы уйдем к востоку, то выйдем к морю и месту высадки группы 1-0-2 под командованием Болина. Я намеренно взял курс в ту сторону. Свои соображения я уже доложил командиру перед началом марша. Поповских, немного подумав, согласился прочесать дополнительный район поиска. Наверняка, если место было удобным для расположения берегового пункта управления, то и подвижный пункт управления береговой дивизии могут там выставить. Тем более и бухта с причальными сооружениями есть, и коммуникации подведены, да и идти не столь далеко.